Доброго дня, всем уважаемые зрители. В эфире программа «Есть что сказать». Ворота города Иерусалима называются порой и возвышенно, и величественно, и поэтично. Цветочные ворота, львиные, золотые, дамасские. И вот в этом ряду совершенно неожиданно мы встречаем название «Мусорные ворота». Неожиданно и оттого и загадочно, и интригующе. Тайну, от чего родилось такое название в святом городе и какую историю хранят мусорные ворота града Иерусалима, нам откроет гид паломнической службы «Радонеж» Анна Мусан-Леви. Мы продолжаем серию наших бесед. Анечка, здравствуйте!
Здравствуйте!
Мы снова рады вас приветствовать в нашей студии, пусть вот так виртуально, и снова готовы вас слушать.
А мы со святым градом Иерусалимом, который как раз сзади меня, готовы опять вам рассказывать и путешествовать вместе с вами. Да, действительно, мусорные ворота звучит очень, скажем так, непоэтично, но на самом деле в любом городе, даже в святом, таком как Иерусалим, накапливается городской мусор. И, соответственно, откуда-то его нужно вывозить. И вот как раз-таки мусорные ворота и служили для эвакуации городского мусора. Во времена Господа, вероятнее всего, они тоже существовали. Возможно, не на этом самом именно месте, поскольку в этой части стена идет несколько уже в другом плане, то есть город был уменьшен, как я рассказывала, первыми уменьшили город крестоносцы, потому что не могли оборонять такую большую крепость. Иерусалим был действительно огромным городом во времена Христа. Тем не менее, во времена Господа здесь бесспорно были ворота, и не одни. Были какие-то ворота для людей, возможно, они могли называться кедронскими или еще как-то. Этими воротами заканчивалась большая торговая улица. Мы немножко говорили об этих двух торговых улицах, от главных в Иерусалиме рынках, когда говорили о Дамасских воротах. По-римски их называли Кардо, и в Иерусалиме были две улицы Кардо, Кардо Максимус и Кардо Валентиус. И вот как раз в районе нынешних мусорных ворот эти две торговые улицы сливались в одну, в один большой рынок, который проходил как раз под стенами Ветхозаветного храма. И заканчивалась эта улица воротами, которые до нынешнего времени не сохранились, но, конечно же, они были, потому что торговая улица в те времена не могла не закончиться воротами, ведь людям с покупками нужно было выезжать из города или же, наоборот, въезжать на рынок. И вот эти ворота, не сохранившиеся до ныне, вероятно, скорее всего, кедронские они могли называться, потому что выходили прямо на Кедронский поток или еще как-то. Вот они находились где-то в том же районе, где нынешние мусорные. Мусорные же тоже были и служили именно для вывоза городского мусора. Вот мусорные остались, а те ворота, предположим, кедронские, не сохранились до нашего времени. Мы с вами все больше говорили о мусульманском квартале, куда ведут дамасские и цветочные ворота. А вот сегодня мы будем говорить с вами о квартале еврейском, иудейском квартале, потому что именно в еврейский квартал ведут мусорные ворота. И не просто в еврейский квартал, а к той самой знаменитой стене плача, к которой, несмотря на все увещевания гидов, наши русские православные паломники нередко так страстно стремятся отнести свои записки. При этом объясняешь им про божественную литургию, но далеко не всегда люди все-таки до конца тебе верят, где-то остается сомнение, а вдруг, если положить в камни стены плача, вот тогда-то оно и все будет наконец-то хорошо. Вот, да, это тут, конечно, и средства массовой информации немножко виноваты, потому что про стену плача все-таки очень много показывают и рассказывают. А все меняется, когда рассказываешь людям, что такое стена плача. Поэтому я позволю себе на несколько минут отвлечься от мусорных ворот и заняться стеной плача, который они ведут напрямую от мусорных ворот до стены плача примерно 5 минут пешком. Как мы читали с вами в Евангелии, незадолго до Рождества Христова Ирод Великий задумал небывалое совершенно дело. Он задумал перестроить храм. Можно сказать, построить храм заново, разобрав второй ветхозаветный храм, расширив и украсив его, и расширив также дворы, то есть площадку под самим храмом, он хотел сделать гораздо больше. И таким образом прославиться в веках как строитель храма. И, естественно, поднять свой авторитет у народа. И вот Ирод 46 лет трудился над этим проектом. Мы знаем, что когда Господь говорил: «Разрушьте церковь сию, и в три дня я воздвигну ее». Да, он говорил о своем воскресении, а фарисеи понимали буквально и говорили: «Ты ли в три дня построишь этот храм?» 46 лет он строился. Да? Ну вот, то есть это имеется в виду храм Ирода Великого. И вот что Ирод сделал. Он разобрал буквально по камням до основания здания храма, и под храм, то есть саму гору Мориа, на которой стоит храм, храмовую гору, он покрыл гигантской плитой, которая должна была выровнять холм, и таким образом дворы храма получались бы гораздо просторнее, обширнее, могли бы вмещать больше людей. И вот с западной стороны холма эта плита у него свисала, поскольку холм же он не одинаковый, он природный, он неровный. И вот для того, чтобы эта плита не рухнула, не обрушилась, с западной стороны была построена стена, то есть подпорка под вот эту плиту. И вот эта западная стена как раз и является нынешней стеной плача. Во времена Господа ей значения никакого абсолютно никто не придавал. Под ней находилась вот эта самая торговая улица, рынок, Карду. Там находились лавки, там продавали всевозможные товары. Там находилась лестница, которая вела на галерею храма, где располагался, ну, нечто вроде форума такого римского, где как раз-таки вот обменивали деньги, продавали жертвенных животных, голубей, и где Господь сотворил бич из веревок и прогнал торговцев, сказав, что «Дом мой, дом молитвы наречется, а вы сделали из него вертеп разбойников». Это над стеной плача получается, это было наверху происходило. А сама стена плача, собственно, была просто стеной, стеной, мимо которой ездили и ходили люди, продавали, торговали. Когда же храм был разрушен в 70-м году, как мы знаем, Тит его разрушил, римский император, эта стена оказалась единственной доступной для того, чтобы к ней подойти. Южная стена, о которой мы говорили в прошлый раз, где та самая лестница, по которой Господь ходил в храм, где был вход и выход из ветхозаветного храма, оказалась вся либо разрушена, либо сама лестница просто была завалена гигантскими камнями. Римские солдаты в ярости сбрасывали камни от храма вниз на мостовую. Таким образом, все это было покрыто строительным, ну так скажем, мусором. И расчистили нам это археологи только в 70-х годах 20 века. А до этого времени единственная стена, более-менее относящаяся к храму, скажем так, к храмовому комплексу, да, как можно выразиться, к которой можно было физически подойти, это была вот эта самая западная стена, построенная Иродом в качестве подпорки под плиту, покрывавшую храмовую гору. И таким образом евреи, они были, конечно, в ужасном состоянии. 30 юношей и дев за один серебряник продавали римляне. Они их захватили и в качестве рабов их использовали. И вход в город святой был закрытым под страхом смертной казни. За большие деньги евреи выкупали право подойти к стене вот этой западной, которая получила название «Стена плача», раз в год на Йом-Кипур, на судный день, и плакать там, и плакать о разрушении храма, и молиться о восстановлении храма. Вот что такое стена плача. Естественно, что после Христа Спасителя появляется другой иудаизм. Тот иудаизм, который мы имеем сегодня, это не иудаизм времен Христа, это раввинский иудаизм. Почему? Потому что это иудаизм без храма. А исполнение закона Моисеева, жизнь по Ветхому Завету без храма, абсурдно и невозможно. Вот мы, христиане, ее продолжаем, потому что мы перешли в Завет Новый с Богом, и у нас есть храм. У иудеев храма нет, они молятся в синагогах, но это как молельный дом. В синагоге же не приносится жертва очищения, да, жертва всесожжения. Соответственно, новый иудаизм без храма, раввинский иудаизм. И вот в нем стена плача занимает очень важное место. Это символ и прошлого, своей идентичности как народа и как народа, принадлежащего к закону Моисееву, и народа цельного, и мечта о восстановлении третьего храма. Ну, а кто построит третий храм, мы с вами хорошо знаем. мы с вами все люди верующие, знаем и апокалипсис, и пророчество, книга пророка Даниила, и старцы святые, что говорят и в России, и на Афоне, и у нас здесь, что, конечно, это будет храм Антихриста. Поэтому я дерзну так обратиться, да, вот ко всем православным, подойти, посмотреть на стену плача, конечно, можно, и это интересно, но прикладываться к ней, класть в нее записки, по моему мнению, все-таки ни в коем случае нельзя. А вот религиозные иудеи, конечно же, ходят к стене плача очень часто. Многие благочестивые семьи ходят каждую субботу пешком, иногда очень издалека, иногда из дальних районов Иерусалима, и даже могут час-полтора в один конец идти пешком к стене плача. Ну и, конечно, на иудейские праздники. И вот таким образом пользуются они часто мусорными воротами. Так что вот мусорные ворота – это ворота своего рода иудейские. Мусульман там практически не увидишь. Ну а христиан, да, паломники, туристы, которые ходят посмотреть на стену плача, дали положить записки, вот это да. И дальше от стены плача, то есть через мусорные ворота, можно пройти как раз к раскопкам второго храма. Вот то, о чем я рассказывала, вот к этой самой лестнице, по которой поднимался в храм Господь, это археологический парк Офель. И вход в него находится там же, рядом, но только он платный, в отличие от стены плача, куда вход бесплатный.
Очень серьезный у нас получился разговор. Вот так вот ворота с непрезентабельным названием «мусорные» натолкнули на вещи очень важные. Действительно, это обязательно должно было прозвучать. Я тоже сколько раз в общении со знакомыми слышала: «Ой, мы были в Израиле, ой, мы были в храме гроба Господня, мы были у стены плача». И то, и другое говорится с одинаковой восторженностью, причем зная, что люди-то крещеные. Спрашивается, чего вы там делали? Ну, как же, все-таки святое место. Вот все Все-таки призыв к трезвости, к знанию своей веры, безусловно, к уважению к другим вероисповеданиям, но, тем не менее, какой-то дистанции в тех вопросах, в которых никакое взаимодействие, в общем-то, не может иметь места. Вот за разговор об этом огромное вам спасибо. Ну и за историю мусорных ворот, конечно, и я надеюсь, что прозвучат в нашем эфире и истории других ворот, о которых мы еще не успели поговорить. Спасибо. Уважаемые зрители, я благодарю вас за внимание, за интерес к истории Святого Града Иерусалима. Она обязательно продолжится. Оставайтесь с нами.